Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Если честно, тему для сегодняшней программы я искала долго и мучительно. Надо же, хочется точнее поговорить о чем-то глубоком, о чем-то таком душеспасительном. Скажу честно, ситуацию спасло письмо, пришедшее к нам в редакцию. Сейчас это письмо я вам зачитаю. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Сергеевна Морозова. Мне 45 лет. Я верующая, православная христианка. В храм хожу довольно часто, помогаю приходу, молюсь, причащаюсь. Конечно же, читаю много литературы. Она разная, от художественной до классики. Очень люблю книги по философии и научную литературу. В свое время, не будучи верующей, прочла много научных книг, в которых в том числе многие чудеса, описанные святыми отцами, объяснялись с научной точки зрения. В то же время узнала, что загадку плащаницы и еще ряд других чудес наука объяснить не в силах. Кстати, именно это и заставило меня взять в руки религиозную литературу. В духовной литературе прочла, что различные потусторонние силы и их влияние на человека. Наука, кстати, тоже не отрицает, что есть некий мир, который мы не совсем понимаем. Сейчас иногда мне в голову приходят разные мысли сомнения в существовании Бога. Может быть, это от количества прочтенной литературы? Причем я заметила странную закономерность. Я живу с сестрой. В основном мирно, но иногда мы и ругаемся тоже. Она во время таких ссор уходит из дома. В это время я начинаю горячо молиться Богу и нисколько не сомневаюсь в его существовании. Через какое-то время ситуация разрешается, и я начинаю в молитве благодарить Господа. Но в это время мне в голову и начинают приходить разные мысли о том, а есть ли он на самом деле. Я прошу его подать мне какой-то знак его существования. С одной стороны, если признать тот факт, что Бога нет, и все в этом мире лишь набор случайностей, все в нем объяснимо и рационально, то придется признать и то, что нет ни рая, ни ада. Тем более не надо жить по каким-то законам, в чем-то себя ограничивать. Признать, что когда мы умираем, то нас просто не станет, что мы останемся один на один с огромной вселенной, что мы просто песок. От этих мыслей, если честно, становится не по себе. Так не есть ли вера в Бога просто страх? Страх человека остаться один на один со вселенной. С другой стороны, официальная наука может объяснить далеко не все явления этого мира и это признает. Также сложно не признать существование потусторонних бесплотных сил, демонов. А если есть демоны, то должны быть и ангелы, правильно? А значит, кто-то или что-то на этой планете все-таки есть, кроме человека. Есть какая-то сила, ему не подвластная. Вот такие меня посещают мысли и сомнения. Наверное, это грех, но все же. Помогите, пожалуйста, разобраться. Помогите преодолеть эти сомнения. Разъясните. Попробуем сегодня разобраться в сомнениях, разобраться в том, нужно ли сомневаться, правильно ли это. Ну и, конечно же, вот в этих вот сомнениях, которые Екатерину Сергеевну терзают, мы обязательно постараемся разобраться. Делать мы это будем с настоятелем храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отцом Дмитрием Лубянских. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Христос воскресе, здравствуйте.
Воистину воскресе, батюшка. Для начала я хочу небольшую пометочку сделать о том, что вот Бог, о котором сегодня мы будем говорить, о котором говорится в письме, всего скорее имеется в виду Господь наш Иисус Христос, будем говорить о нем. Итак, отец Дмитрий, вы когда-нибудь сомневались в существовании Господа нашего Иисуса Христа, ну или Бога как такового?
Вы знаете, мы только что отпраздновали Антипасху, или еще ее называют Фомина недели. Дело в том, что по своему, статусу, по тому, как проходит служба, до этого это был праздник, который можно приравнять к двунадесятым. И вот в русском языке, конечно, прикрепилось вот такое словечко «Фома неверующий», но оно несправедливо, потому что мы воспеваем блаженно Фомино неверие. Почему? Потому что благодаря именно вот нелегковерию Фомы мы узнали то, что Христос воскрес плотью. То есть мы узнали вот благодаря Фоме этому. И даже вот в контексте богослужения его неверие не осуждается. Напротив, мы нелегковерные. И мало того, то, что вы знаете, я сейчас не буду в филологические тонкости входить, но вот один из переводов с греческого, он очень интересен. Говорится о том, что вера – это ипостась невидимому. То есть мы в Бога не просто верим, мы его ощущаем. Эта действительность может быть намного сильнее, чем вот та действительность, которая вокруг нас. Но до этого нужно дойти. Это не потуги в основном ума, А как мы видим в заповеди блаженств, такую фразу, слышим такую заповедь, блаженни нищие духом, а вот дальше блаженни чистые сердцем, яко тие Бога узрят. Точнее, вот по этим ступенечкам, вот до чистоты сердечной, надо еще подняться. И нам дается обетование, нам дается обещание, что мы не просто будем верить в Бога, мы его увидим. И вы знаете, вот с этим связан даже такой, может быть, немножко парадоксальная боль одного, правда, из католических святых. У них считается, что человек должен просто верить в Бога, и это ему вменяется в заслугу. То есть вот как, как понять, что Господь Троица, понимаете? Разум здесь бессилен. И вот у них есть ряд вот таких богословских вещей, где они считают, что вера, вот просто вера, можно здесь сказать в кавычках, бессмысленная, она вменяется человеку в заслугу. И вот один из святых горевал и говорил: «Я все растерял, потому что я не верю в Бога, я знаю, что Он есть». И вы знаете, мы тоже к этому призваны. Но это возможно только тогда, когда вот наше сердце действительно будет чистым. А сомнения ума, они допустимы. То есть действительно это некое возрастание. Недаром и у Фомы тоже не было вот этого легкого, ветренной веры. Как раз, кстати, современные люди в большей степени этим страдают. Из-за этого, наверное, церковь все-таки изначально этот праздник, антипасху, именную неделю, приравнивала практически вот к 20-м праздникам.
Угу. А, батюшка, вы немножко не ответили на мой вопрос.
Да.
Приходилось ли вам лично когда-то сомневаться, искать вот это вот,
вы знаете,
вот это состояние?
Вот мне очень неудобно говорить о себе лично, но приходилось. Несколько раз это было мучительно, больно. Один раз это, почти вот это и трагическая ситуация, и в то же время она весьма, смешная. Мне на протяжении многих лет казалось, что Господь, в моем сердце дает, отвечает просто на мои молитвы. То есть я из года в год, это не часто бывает, но если вдруг молитва напряженная, и я действительно спрашиваю, Господь дает ответ. Вот как один мой знакомый игумен сказал, он всем отвечает. Только мы просто ушки зажимаем и говорим: Господи, я не слышу, я не понимаю тебя. И вот мы хотели с супругой очередного ребенка, молились об этом, чтобы Господь благословил. И мне Господь ответил: да, ребенок есть, вот уже все. А потом жена звонит мне и говорит: нет, мне показалось. И дело в том, что для меня не столько то, что ребенок, добьемся мы через какое-то другое время. А для меня было страшно, что я на протяжении десятков лет обманывал себя и, оказывается, свой какой-то внутренний диалог принимал за ответ Бога. Нет, слава Богу, все это подтвердилось, и это некий опыт ответа Бога, он у меня есть, и, еще раз говорю, каждый день, кроме молитвы, можно беседовать, но вот когда напряженный момент, он отвечает, и это, я думаю, опыт может быть каждого человека. Так что да, конечно, был, и я думаю, это должно быть.
Но тут же, смотрите, еще ситуация может быть немножко в другом, что Господь больше и лучше нас с вами знает, что нам нужно, и иногда отвечает не так, как нам надо, конечно, условно говоря.
Вот здесь мы ушки-то закрываем. Хочу слышать.
Если мы молимся о машине, а Господь знает, что мы через месяц после ее приобретения на ней разобьемся, то Он нам машину не посылает, условно, да, а мы-то хотим машину, и нам-то кажется, что...
Простите, я перебью. Здесь, в этом письме, мне показалось, что Екатерина Сергеевна излишне зациклена на чудесах и чем-то сверхъестественном. И вот здесь мне просто хотелось бы определиться в определениях. Дело в том, что, помните, слова Христа, как он, можно сказать, по-человечески, с досадой обратился к людям, которые после того, как он их накормил 5 хлебами, побежали за ним, переправились на другую сторону озера. И он говорит: вы это делали, потому что хлеб ели. И когда у него требовали знамения, он говорит: род прелюбодейно ищет чудес и знамени, но не дастся ему, кроме знамени Иона Пророка. То есть вот оно говорит о своей смерти. То есть Христос вот эти чудеса не благословляет. И очень часто в сознании человека считается, что чудо – это насилие Бога над своим творением. Господь не насилует свое творение. И если взять, например, Ветхий Завет и посмотреть, даже вот казни египетские, это естественные события, но они происходят в нужное время и в нужный момент. Но это не насилие над творением. И вот это нужно определиться. Многие просто чудо воспринимают как, еще раз я вот эту фразу произнесу, насилие над творением. Это не так. И еще вот в этой связи можно привести первое искушение Христа, когда он был выведен Духом Святым в пустыню, постился и взалкал. Одно из них было, когда сатана говорит: ты вот на крыло храма его вознес и говорит: сбросься, и пята не приткнется, а камень. Здесь, понимаете, глубокий смысл. Многие верующие думают, что Господь их будет особенно уберегать от всех неприятностей. Но это Господь отверг. И мы знаем на протяжении всей истории, его убили, апостолов перебивали, сколько у нас мучеников, новомучеников и так далее, и так далее. То есть они не были уберегены этой, от вот, той вселенной, которая их растоптала. Понимаете? И вот это одно из лже-мессианских чаяний, которые Господь в самом начале своего пути отверг. Так что наша вера строится не на легковерии, не на чудесах, которые действительно, ну, как, может быть, чаще и не существуют, а просто, простите, нервишки пошаливают, а на чем-то другом.
На чем?
Я уже сказал. На чистоте сердца. Понимаете?
Ну, с чудесами тут ведь еще, знаете, такая забавная штука. Чудо перестает быть чудом ровно в тот момент, как оно совершается. Я думаю, что у каждого из нас есть история, когда нам какое-то действие казалось чудом, да, и вот оно свершилось, и мы такие: ну да, здорово, ух ты. И это больше не чудо. Нам кажется каждый год чудом, что на Пасху сходит благодатный огонь, но он сходит, и все, и мы начинаем уже искать, что, а вот может там священник какую-то туда спичку занес, а может там он что-нибудь еще ему там вот подали, может этот огонь, может он не сходит там, может это не чудо. И вот так вот каждый раз мы стараемся вот это вот чудо каким-то образом объяснить, каким-то образом его привести к тому, что нам понятно. С одной стороны, конечно, да, человеку проще по своей немощи верить в то, что ему нужно, что и можно почувствовать, что можно осязать, поэтому все мы в этом плане Фома неверующий. Ну, в каком-то смысле, естественно, до какого-то такого предела, что ли. Вот поэтому хочу про знаки какие-то еще подробнее поговорить, потому что здесь вот в письме Екатерины Сергеевны все-таки про это есть. Она пишет о том, что просит она вот эти вот знаки ей подать. Стоит вообще вот так вот, не знаю, дерзновенно-то просить об этих знаках? И самое главное, вот как их увидеть?
Вы знаете, если это действительно вопрос жизни и смерти, мы знаем, вот есть такие случаи, когда будущие святые просили у Бога дерзновенно: Господи, если ты есть, явись, покажись. И мы знали, что это происходило. Но еще раз говорю, это вот нелегковерное должно быть отношение. Вот помните замечательную сказку вот Нарния, вот, и как про этого льва говорят, что... Да. То есть он не ручной лев, понимаете? Угу. И Бог не ручной лев. Если действительно для тебя это вопрос жизни и смерти, а не просто вот, вот как ты готов обратиться к экстрасенсу, целителю, магу, еще клоуну. А если вот действительно для тебя это важно, конечно, можно спросить. Я уверен, Господь даст знак. И просто Он ответит. А в общем-то мы на молитве должны этому учиться. Вот наша молитва и утренняя, и вечерняя, она приводит в мир наше сердце. А в более напряженные случаи, ну, знаете, их в жизни не так много. 3-5, понимаете? Когда действительно у человека напряжение на грани, он может увидеть Бога. Понимаете? Ну, как в Ветхом Завете считалось, тот, кто увидит Бога, он может умереть. То есть сейчас другая ситуация. Господь вочеловечился, понимаете? И мы можем не умереть. Но это колоссальное напряжение. колоссальное напряжение, и вот пожелать в другой раз себе этого напряжения, вот даже побоишься, понимаете? Вот так. Так что не знаю, как ответить на этот вопрос. Еще раз говорю, если действительно вопрос жизни и смерти, конечно, можно спросить. Только не надо потом гадать на кофейной гуще. Понимаете?
А знак ли это был?
Конечно, Господь в яве открывается, понимаете? Святые отцы говорят то, что это дух лещий, обольщает, чтобы человек поверил. А Бог открывается в яве, и душа своего Творца узнает сразу, и никаких сомнений нет. Так что он открывается.
Мы здесь с вами сейчас на православной радиостанции, мы с вами люди верующие, но я думаю, что среди наших радиослушателей тоже есть атеисты, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И для них вот это вот факт существования Господа Бога, он... Это не факт. Они считают, что его нет. Ну, возможно, там есть некая сила, да, какая-то, которая создала вот эту вот вселенную. Возможно, есть, я не знаю, там сила природы, ну, что-то еще, да, такое. Но они по-другому вот это вот воспринимают, скажем так. И иногда вопрос такой возникает, что вот мы молимся, мы стараемся изо всех сил убедить себя, что Господь есть. Но действительно иногда спрашиваешь себя, а вдруг все это напрасно, а вдруг его нет? А вдруг действительно, вот как здесь в этом же самом письме, да, не есть ли вера в Бога, просто страх? Вот страх человека остаться один на один вот с этой вот большой и огромнейшей вселенной, да. В космос-то мы вышли, космос-то мы изучили, но, по-моему, мы просто открыли для себя, что мы — это всего лишь маленький песок во вселенной. Если вот посмотреть в небо, да, и понять, что там не только наша планета, которая нам кажется огромной, а на самом деле это просто вот очень маленький такой шарик в огромнейшей вселенной, а мы еще меньше, то действительно понятен страх человеческий остаться один на один вот с этой вот природой, вот с этой вот стихией, с этой вселенной. И мы стараемся себе придумать некую силу, которая бы нас защитила, потому что действительно страшно. Я думаю, что эти вопросы у всех наших радиослушателей возникают, ну, по крайней мере, у многих. Не есть ли вот эта вот вера, попытка создать себе какого-то идола, который бы нас защитил?
Вы знаете, наверное, у кого-то есть. А в общем-то, святые отцы говорили, что человеку, верующему, надлежит пройти три этапа. Первый — это страх, рабский страх. Это состояние рабского состояния, когда человек действительно боится, боится, может быть, наказания от своего Творца, но к нему относится он рабски, как к господину. Второе — это торгашество, когда человек в душе считает, я буду тебе молиться, Господи, я буду поститься, я буду делать то-то, то-то, а вот ты мне будешь давать за это, ну, некую безопасность. И вот только третья ступень — это страх сыновства. Не сделать дурного поступка, чтобы не оскорбить своего отца. Это уже совершенство. И дело в том, что если какой-либо атеист действительно способен на это, делать добро, я... ну, просто-напросто буду его глубоко уважать. То есть, если он действительно вот живет этими ценностями не за страх, а вот не верит в Бога, ну, понимаете, вот эти вещи, они субъективные. Верю, не верю, это тоже вера, понимаете, атеисты тоже верят, потому что...
Но они верят в то, что Бога нет.
Да, да. Так вот, если какой-либо атеист, который верит, что Бога нет, и он действительно даже в помыслах будет чист, ну, просто шапку свою снимаю перед ним, понимаете? То есть, значит, без всех наших молитв он достиг того, на что мы тратим десятки лет. Я не думаю, что это возможно. Почему? Потому что есть такое понятие синергия, соработничество. Человек открывает свои немощи не для того, чтобы у Бога что-то получить. Господи, я не могу терпеть самого себя. Мне самим собой тяжело. Спаси меня не от бед, а от меня самого. Понимаете? Вот это настоящая вера. И вот Господь в таинствах и исцеление дает нашей душе. Мы же причащаемся для того, чтобы вот фартило, чтобы я машину купил, квартиру, совсем нет, а чтобы мне справиться с теми бесами, которые у меня в душе гнездятся, и у которых гнездятся у каждого человека. Понимаете? Еще раз говорю, если я встречу атеиста искреннего, который будет глубоко порядочен для своих помыслов, ну что ж,
очень много меценатов, как российских, так и американских, да и, в принципе, по всему миру атеисты. Вот, я, к сожалению, сейчас вот нету под рукой, да, телефона, я не могу назвать точные имена, но, тем не менее, это общеизвестный факт, что очень многие известные личности, которые атеисты, и они при этом меценаты, они жертвуют детским домам, людям на заболевания, фонды создают, которые как раз помогают бороться с той или иной болезнью. Тем не менее, вот, пожалуйста, люди абсолютно не церковные, абсолютно не верующие, там, ни в какую религию, они просто считают, что людям надо помогать. Ну вот просто так, по доброте душевной. Но вот не могут они пройти мимо чужого человеческого горя.
Вы знаете, прекрасно. Почему прекрасно? Мы не видим ада, мы не видим рая. Порой мы даже Бога не видим и не чувствуем. Из-за этого мы творим добро, потому что любим добро. Или творим зло, потому что любим зло. Понимаете? И вот это вот настоящая вот наша жизнь. Понимаете? И здесь человек делает выбор. Помните, как Федор Михайлович Достоевский, сейчас эту цитату дословно не вспомню, когда он говорил: если мне придется выбрать между Христом, и пусть доказано истинно, что Христа нет, я выберу Христа. Почему? Потому что в Евангелии вот эта глубинная красота, которая действительно душу завораживает, и поступать вот так по Евангелию, это ценно. Даже независимо, извините за страшные слова, есть Бог или нет. Потому что вот та глубина красоты Евангелия, которая открывается, это уже все. Это предел, понимаете? И здесь действительно можно просто выбрать Христа, остальное не так важно. Это будет бескорыстно. Так что те люди, которые готовы и творят это добро ради самого добра, ну, они тоже самые верующие. Помните, как апостол Павел говорил, то, что вы чтите Бога, которого не знаете. То есть вот так, а я вам расскажу, которого знаете. Так что они тоже чтят Бога. Так что в этом смысле, я думаю, некоторым даже нужно поучиться этой бескорыстности. Если действительно эта бескорыстность существует, и если человек ради страха рабского не совершает греха, значит, грех еще живет в его душе. А вера — это ипостась невидимого. То есть это та благодать Духа Святого, который живет в твоей душе, в твоем теле, и человек этого может достигнуть вот на ступенечке, где сказано «блажение, чистите сердцем, яко тии Бога узрит». Так что вера — это вот не доверие в некотором смысле, а это знание, знание о существовании Бога.
Как развеять сомнения, которые, конечно же, возникают в душах каждого из нас? Что делать-то? Вот ты начал в какой-то определенный момент задавать себе вопрос о том, а есть ли вообще Бог, да, а существует ли Он, а как увидеть знак, который Он мне подает, а как просить ли об этих знаках, а помогают ли мои молитвы?
Вы знаете, в двух словах об этом не скажешь. Надо прочитать вместе с этим человеком Библию, Ветхий и Новый Завет. И тогда у человека вот что-то на свои места встань, тогда уже будет понятно. А сомнение, я в самом начале говорил, это не так плохо. Если человек искренне сомневается, но, понимаете, редко человек искренне сомневается. Ему нужно найти оправдание, чтобы чего-то не делать. Понимаете? Это уже ясно. Я в церковь не хожу, потому что, и мне приходится слышать.
И так далее.
Почему? Все, вопрос закрыт. Я этого не делаю. Почему? А потому что мне этого не хочется, понимаете? Но если человек по-настоящему ищет, он найдет Бога, понимаете? Недаром же Господь говорит: стучите, и отворится, понимаете? Так что если человек искренне ищет, он найдет. А если он искренне просто свою какую-то позицию заведомо для себя решенную отставит, это совсем другой вопрос, понимаете? И у меня тоже на протяжении многих лет какие-то позиции менялись по отношению к ангелам, падшим духам и так далее. Но это отдельный вопрос, и в этой передаче я не могу об этом рассказать. То есть, как я верил 25 лет, и какая сейчас вера у меня, она изменилась, понимаете? То есть, она меняется, ничего здесь особенного нет. Кардинально я верю в Бога, Господа нашего Иисуса Христа, но какие-то вещи, какие-то нюансы я узнаю намного глубже. И это поиск. Это поиск, и это нормально, даже когда мы в Акафисте тоже читаем о любом святом, то, что он восходил от силы в силу, от Бога ведения к Богу видению, и так далее, тоже это некий путь, этим путем надо идти. Ну и помните, как у Иоанна Богослова говорится о Ладокийской церкви: «Горе вам, потому что вы теплохладные. Лучше бы вы были горячие или холодные. То есть самое страшное – это равнодушие. Когда человеку не нужна истина, но если человек истину ищет, если даже он холодный, это одобряется. Почему? Он истину найдет.
Ну, я здесь, наверное, да, соглашусь с тем, что иногда мы сомнениями пытаемся себя оправдать, но ведь действительно многие ищут, вопрос-то ведь лишь в том, что они найдут, Библию или там что-то другое за место Библии, потому что вот эти вот самые пути, дорожки, которые неисповедимы, они могут ведь увести как от Библии, так и привести к Библии. И пока человек ищет, это замечательно, что он ищет, но надо ему дать правильное направление этих поисков, как-то его направить, сориентировать. Как его направить-то? Что делать? Читать, может быть, какую-то литературу вы посоветуете, может быть, просто зайти в храм, посидеть там, подумать под тишиной сводов. Что можно человеку посоветовать в этой ситуации, когда он начинает сомневаться, начинает об этом задумываться, и действительно это значит, что человек колеблется, а когда человек колеблется, он, еще раз говорю, что он может в любую сторону уйти, он может в один прекрасный день просто решить, что Бога нет, я вот тут подумал, да, решил, и все, и я пошел из храма.
У нас сейчас, в общем-то, голода нет духовного. Пожалуйста, при каждом храме у нас открыты воскресные школы для взрослых, для детей. То есть тот человек, который ищет, он всегда может найти для себя, ну, вот адекватное, пожалуйста, вот воскресная школа, миссионерский институт и так далее, и так далее. То есть это возможно, и, конечно, и в храм надо приходить с сомнениями, и молиться, и Господь открывает, и вот какие-то вот... Вот открывает просто дается откровение. Ну, а в общем-то, конечно, изучать надо свою веру, понимаете? Конечно, ее надо изучать Ветхий, Новый Завет. Я как-то, может быть, вам рассказывал, или вот на занятиях по Ветхому Завету. Дело в том, то, что еще в иудаизме, то есть, простите, вот в той ветхозаветной вере детей обучали закону с раннего возраста, 5 лет. И в первый день им капали на свиток капельку меда, чтобы они слезали, как бы это такой некий символ, то, что поучаться в заповедях Господних – это сладость. Вспомните вот этот Псалом 17, который читается. Это же хвала Богу. Почему? Потому что закон Божий – это сладость. Это ты не от чего-то отказываешься, а ради чего-то отказ. Вот, ну, вы же понимаете, что... вот забыть, сейчас пришло в голову, не прелюбосотвори. Но это же не ограничение. Почему? Да потому что по-настоящему любовь можно один раз в жизни встретить, понимаете? Так же вот и женщина беременная, она не курит, не пьет. Для чего? Чтобы ребенка здорового родить и не было чего-то дурного, понимаете? Так что наши заповеди – это не ограничение. Это вот тот идеал, в котором мы должны жить. Вот только тогда это действительно нам принесет радость. Так что поучаться в заповедях, жить этими заповедями. И если вдруг видеть, что вот некое соответствие с моим поведением, с моими помыслами, понятно, это боль, скорбь, но вот здесь как раз и возникают такие аскетические моменты. А вот здесь уже чисто духовническая практика. Вот и здесь именно духовник может подсказать, что в данный момент человеку можно или прочесть, или просто вот как себя вести. Так что храмы открыты, слава Богу. Воскресные школы действуют при каждом храме. Если человек желает, он, конечно же, найдет, вот, где и закону Божьему научиться, и в своей личной жизни, как научиться жить по заповедям Господним, потому что это сладость.
Вот раз уж мы начали с письма, этим же, собственно, письмом Екатерины Сергеевны Морозовой к нам в редакцию хотелось бы закончить. Батюшка, я сейчас вас хочу попросить еще так, ну вот, кратенько, быстренько пробежаться по строчкам вот этого вот письма. Ну и, наверное, Екатерине Сергеевне последнее, что ли, наставление дать, потому что, ну, мы вот на протяжении всей программы так постарались максимально разобрать, да, письмо, максимально на какие-то мысли, сомнения ответить. Надеюсь, что было полезно. Вот, но вот, может быть, у вас есть что-то еще добавить к тому, что было сказано?
Вы знаете, вот по своей практике Я знаю одно. Вот с кем-либо спорить, переубеждать, это бессмысленно. Надо просто из недель в неделю, в основном это два занятия в неделю, прочитать Ветхий, Новый Завет, понимаете? И, в общем-то, углубляться вот в эту логику вещей, и тогда вот перед человеком очень много открывается. В моей практике люди, которые занимались полгода, потом приходили и говорили: «Батюшка, если бы мы знали это раньше, как много бы мы не сделали ошибок». Я еще раз хочу подвести к тому, что при каждом храме у нас сейчас действует воскресная школа. Если вот Екатерина Сергеевна к нам в храм приедет, ну, прекрасно, значит, мы и с ней вот тоже будем изучать Ветхий, вот Новый Завет. И вот это действительно сформирует человека вот цельным, даст цельное мировоззрение. То есть у нас, к сожалению, вот этого цельного мировоззрения вот в наш компьютерный век со смартфонами и так далее мало у кого есть. Люди не читают литературу, если читают в каких-то выжимках, даже дети в школах. То же самое и с познанием своей веры. То есть схематично, как-то вот расколочно. Надо просто глубоко это изучить.
Ну что ж, дорогие друзья, действительно, в эти пасхальные дни, да и в каждые пасхальные дни, два образа перед нами стоят. Это образ воскресшего Христа и образ неверующего Фомы. Кого мы выберем, кому мы пойдем? К тому, от кого льется радость и счастье, или к тому, где мучение и недоверие? Выбирать и решать вам. Сегодня мы о сомнениях поговорили с отцом Дмитрием Лубянских, настоятелем храма священномученика Аркадия. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.